Глава вторая. Вторая кавалькада. Взрыв глухой и мощный раздался, когда Сварог натягивал второй сапог. За ним второй, третий. Пробежав по коридору, он вылетел на палубу, огляделся. Не было ни суматохи, ни оживления. Прогремел четвертый взрыв. На сей раз Сварог увидел сквозь путаницу текелажа, как далеко за кормой взлетел белопенный столб, в точности как вчера, когда он впервые увидел корабль. У выреза в борту стояли трое матросов. Двое держали узкий жестяной жёлоб, уложив его второй конец на планшир, а третий укладывал небольшой бочонок. Что-то сделал, стоя спиной к Сварогу. Над бочонком взлетело облачко белого дыма. Те двое приподняли жёлоб, и бочонок, оставляя за собой сизую струйку дыма, с рокотом улетел за борт. Все уставились за корму. Сварог машинально стал считать. На 10-й секунде громыхнуло прямо в келеваторном следе, взлетел столб воды. Все трое переглянулись с чувством исполненного долга, положили жёлоб и праздно расселись на палубе. Двое вытащили короткие трубочки, третий принялся лениво пощипывать струны виолона. Сварог уже успел заметить, что у здешних морячков есть два любимых способа убивать свободное время — дымить табаком и тренькать струнами. «Все нормально, милорд», — бросил один, заметив Сварога. «Так, балуемся для порядка. Вы нам не покажете ли фокус с табачком? Очень он у вас духовитый». Сварог, отделив их извлеченными из воздуха сигаретами, присел рядом на бухту каната и тоже задымил первый утренний. Кроме них никого на палубе не было. А божий любимчик шел под тремя верхними парусами довольно ходко. «Кто-то вам определенно ворожит, милорд», — сказал сосед. «Мы тут промеж себя как раз говорили. Чтобы вот так из Кельстада выбраться, везение нужно в кармане носить нешуточное». Сварог и сам так думал. На душе стоял блаженный покой. Вдали проплывали зеленые берега. Взяв у соседа виолон, он побрякал по струнам, разминая пальцы, поинтересовался. «А вы не слышали случайно, что это в Кельстаде за девицы, которые ниже пояса змеи и песни вдобавок поют?» «Ну, не то чтобы ниже пояса, — раздумчиво сказал матрос. — Чуть пониже, чем ниже пояса, болтают, находились смельчаки, которые их даже и огуливали, поскольку повыше змеи очень даже добрый товарец. Только сам я сомневаюсь что-то, чтобы имелась у них женская потаенка». — «Имеется, — сказал Сварог. Сам видел. А, все равно. Ты всадишь с полным прилежанием, а она тем временем голову откусит, на то и змея». «Все бабы — змеи», — философски сказал второй. «Вот и я говорю». Сварог, перебирая струны, нащупал, кажется, мелодию самого необычного в его жизни ночного концерта. Покуда два птенца, крича, рвались друг к другу, мы, нежно обнявшись, кружили над землей. Я с ней танцевал под солнечную вьюгу, во сне и наяву,
она была со мной.
Матросы вскочили с изменившимися лицами. Из-за спины Сварога появилась огромная жилистая лапа и прихлопнула жалобно звякнувшие струны. Лапа принадлежала боцману Блаю. Он возвышался над Сварогом, прямо-таки лязгая зубами от ярости. Сварог медленно поднялся, от растерянности едва не встав на вытяжку, как проштрафившийся юный лейтенантик. Явно он сделал что-то не то. Очень уж испуганно смотрели матросы на него, не на боцмана.
«Охренели!» — злым шепотом рявкнул, наконец, Блай. «Совсем уж!
Мы уже не в Хельстаде. Бабку вашу в перехлёст через клюз. Кончай серенаду. С милорда взятки гладки. А вы-то...» Он всерьез замахнулся. «Марш вниз!» Все четверо гуськом потянулись на нижнюю палубу.
«Что это он?»
— с искренним недоумением спросил Сварог.
«Да нельзя, милорд, таких слов под открытым небом вслух произносить!» — оглянувшись, пояснил матрос.
«Каких? Хоть и милорд, а темнота!» Он посунулся к уху Сварога.
«Забудьте слово «вьюга».
«Почему?»
«А потому»,
— он говорил тихо и серьезно. «Вы про шторм слышали?»
«Ну?»
«А вьюга будет еще почище».
«Только про шторм поминать не запрещается, а насчет вьюги велено считать, что ее отроду не бывало и никогда не случалось, ясно?»
«Ясно», — сказал Сварог, немного поняв.
«Ко мне», — приказал Сварог, мысленно и заранее отодвинулся назад, но все равно не рассчитал. Молния, метнувшаяся сквозь закрытую дверь каюты, туманная полоса ударила его в грудь, отшвырнула к стене и обернулась весело гавкавшим щенком.
«Сидеть!» — рявкнул Сварог вслух, с усилием отклеивая себя от стенки.
Щенок торопливо плюхнулся назад, взлаял, ну, конечно, долго не усидел. Тут же вскочил и бросился лизать лицо. Сварог тщетно уворачивался, приговаривая: «Тихо, тихо, Акбар, сидеть!» Но туманная полоса улетучилась наружу. Зверёныш взрослел невероятно быстро. Прошло всего двое суток, а он уже вырос вдвое. Крепко стоял на ногах и целыми днями носился по кораблю. То обычным способом, то возникая вдруг в самых неожиданных местах, вплоть до крюит-камеры, не говоря уж о камбузе, попавшем под постоянную угрозу вторжения с последующим разграблением. Капитан Зо крепился, но по лицу его читалось, что божий любимчик еще никогда не опускался до жалкой роли плавучего зверинца. Свароку было неловко, но поделать он ничего не мог. В конце концов, это был обычный месячный щенок со всеми вытекающими отсюда хлопотными последствиями. Шторман Борн, как выяснилось, знакомый с колдовством, не понаслышке, второй день сидел над книгами, пытаясь отыскать заклятие, позволившее бы немного утихомирить буяна или сыграть роль привязи. Но ничем пока похвастаться не мог. А Сварог самостоятельно, совершенно случайно открыл, что щенок выполняет мысленные команды, причем исключительно его собственные. Сварог распахнул створку окна, до иллюминаторов здесь еще не додумались. Божий любимчик уже покинул пределы Хельстада и шел на всех парусах вниз по течению. По обе стороны тянулись зеленые равнины, перемежаемые кое-где поросшим лесом, округлыми холмами. Река была пуста. На палубе меланхолично позванивали струны виолона, и кто-то лениво напевал старинную балладу «Былые годы Сигулы». Были бурными года, скалы белыми, только все уж, господа, ставки сделаны. Дремлют скучные года, немо, глухо. Пусть вода вам, господа. Вдруг песня смолкла. На палубе забегали, начиналась суета. Дважды коротко свистнула боцманская дудка. Сварог выскочил на палубу. Виновником переполоха на сей раз оказался не Акбар. Он мирно лежал у мачты, обстоятельно догладывая кость от здоровенного окорока. Кок, мышиный соус, на сей раз ничуть не обратив внимания на очередную реквизицию его запасов, вместе с другими стоял у правого борта. Моряки возбужденно орали, пихая друг друга локтями, вытянув руки, указывали друг другу куда-то. Сварог отыскал свободное местечко у фальшборта, достал подзорную трубу, вымененную у садового плотника на десяток серебряных звездочек из шаура. Стрелять пришлось в подушку. На небольшом расстоянии от реки, заметно отставая от Божьего любимчика, но двигаясь параллельным курсом, скользило над землей нечто странное. Черный прямоугольник плыл в воздухе волнообразно, плавно, едва заметно выгибаясь, а над ним, словно прикрепленный невидимым шпеньком к определенному месту этой непонятной штуки, висел белый шар, и на его боку, обращенном к кораблю, немигающе пялился глаз, без век и ресниц, желтой радужкой и белым кошачьим зрачком. Зрачок то сокращался, то разбухал. Сварогу почудился в этом некий ритм, и тут же кто-то вырвал у него трубу. «Осторожнее», — сказал штурман Борн. «Не стоит смотреть на него слишком долго. Значит, они продвинулись дальше». В его голосе звучала тоскливая обреченность. «Кто?» — спросил Сварог. Штурман промолчал. Свистнула дудка. На реях перекликались матросы. Божий любимчик ощутимо замедлил ход. «Канониры! К орудиям!» — прогремел с мостика усиленный рупором голос капитана Зо. «Верхняя палуба! Три орудия поочередно! От юта огонь!» Корабль слегка качнуло, под ногами трижды прогрохотало, над рекой поплыл густой пороховой дым. Раздался посвист картечи. Первый заряд прошел впереди загадочного создания. Гораздо правее от него. По его курсу взлетела земля. Остальные, то ли один, то ли оба, накрыли цель. Там, где только что были прямоугольник с шаром, закрутился спиралью столб густого черного дыма, пронизанный ядовито-зелеными вспышками, раздался отвратительный, злобный, жалобный вой, издать который могло лишь живое существо, и тут же оборвался. Дым превратился в антрацитово-черный, почти материальный, неподвижный столб, тут же осевший на землю кучей пыли с далеко разнесшимся сухим скрежетом.
«По местам!» — заорал капитан Зо. «Черта не видели!»
Люди стали расходиться, возбужденно гомоня. «Бог ты мой! Что это такое было?» — спросил Сварог. Борн ответил вопросом. Вы помните, что изображено на картах на севере континента?
Конечно, необитаемые земли.
Борн горько рассмеялся. Пресловутый школьный курс. Необитаемые земли, занимающие едва ли не пятую часть континента. Это весьма обитаемые земли, лорд Сварог. Но единственные их обитатели — вот такие создания. Когда-то там были обычные страны, три королевства. Теперь там живут эти демоны, появившиеся неизвестно откуда 150 лет назад. Города понемногу превращаются в руины, все заброшено. Мы знаем, что это демоны. Они боятся текущей воды. Их можно убить лишь серебром. Все до единого колдуны, решившиеся изучить их поближе, точнее, все до единого колдуны, оставшиеся после этого в живых, уверяют, что это порождение нечистой силы. И пришла она извне. Говорят, 150 лет назад все и началось после того, как в Димуре приземлилась потерпевшая крушение Вимана Ларов, вернувшаяся со звезд. Правда, о глазах сатаны чего только не болтают. «А что же было с людьми?» — спросил Сварог. «Больше всего жертв пришлось на то время, когда люди по глупости кинулись в бой. Даже делая неизбежные поправки на привычку очевидцев привирать и на то, что у страха глаза велики, картина получается жуткая. Эти твари сеяли безумие и болезни. Горели поля, бесился скот. Насчет серебра выяснилось чисто случайно. Кто-то из диморских баронов, без всякой пользы сгоряча, расстреляв все ядра, велел забить вместо картечи серебряные монеты из сокровищницы. Но было поздно. Они успели расплодиться, а серебра не так уж много. Да и новость не успела распространиться. Одним словом, выжил тот, кто вовремя сообразил, что нужно собрать все ценное и бежать подальше. За 150 лет, несмотря на мелкие успехи, три королевства перестали существовать. Ходят слухи, что в нескольких местах, где вовремя догадались рассыпать вокруг домов и поместья серебро, люди уцелели. Даже если правда, судьба у них незавидная. Оттуда уже не выбраться. Почему же их не пытались остановить всерьез?
Борн задумчиво смотрел на проплывавшие вдали зеленые холмы.
«Лорд Сварог, роду человеческому присущ один крупный недостаток. Людям свойственно злорадствовать над страданиями ближнего. Они считают, что их самих подобное никогда не коснется. В Хоране радовались постигшей Димур напасти, пока хоренцам пришлось самим бежать в насмехавшийся над ними и над Димуром Коор, от которого теперь только и осталось, что принявшие вассальную присягу королю Снольдера беглецы и живущие где-то в глуши потомок последнего коорского короля, имеющий с точки зрения юриспруденции и геральтики все права на престол, но не способны его отвоевать. Король Лорана поступил умнее многих. Он еще 100 лет назад, не считаясь с расходами и жертвами, прорыл канал в самом узком месте перешейка. Лишился чуть ли не половины королевства, но зато Лоран превратился в остров, защищенный от вторжения демонов. Вернее, так только кажется. А другие... «Большая политика, милорд. Понимаете, в мире не так уж много серебра, и большая его часть в частных руках. Если бы Снольдер собрал все государственное серебро, выкупил частное, собрал войско из тех, способных носить оружие, отлил из серебра картечь, пули, наконечники для стрел и отправил армию на север, вполне возможно, и удалось бы полностью очистить три королевства от этой нечисти. Нельзя сказать, что ее там астрономическое количество. Они не стоят, фигурально выражаясь, плечом к плечу на всем свободном пространстве. Там есть речки, озера, места, занятые городами, деревнями, шахтами. Но те, кто правит в Снольдере, самые обычные люди, отнюдь не горящие желанием обрести сомнительную честь спасителей человечества. И в чем-то они правы. Во-первых, поступить так означает остаться без казны, оголить границы, а соседи, можете не сомневаться, моментально увидели бы прекрасную возможность свести старые счеты, отнюдь не пуская в умилении слюни от того, что вся Снольдерская армия героически спасает человечество. Во-вторых, пока что неплохой естественной границы служит и Тел. Демны, конечно, могут переправляться через реки. Порой достаточно, чтобы поперек реки натянули шелковую нить. Для них она то же самое, что для нас с вами отличный каменный мост. Но одиночных тварей легко выявлять и уничтожать. И Тел представляется отличным рубежом. Продвигаясь вдоль побережья, глаза сатаны сметут большую часть Харлана и остановятся на реке. Так что ни Снольдер, ни Ронеро не потеряют ни клочка земли. А судьба Харлана его соседей ничуть не интересует. Есть узкий проход меж истоками Тела и побережьем, по которому демоны могли бы выйти к Святой Земле. Но они не пойдут через Хельстад. Еще 20 лет назад они вышли к его границам и почему-то остановились. То ли наша тамошняя нечисть пострашнее пришлой и способна внушить последний почтительный ужас, то ли ворон ворону глаз не выклюет. Так что на ближайшие десятилетия угроза сводится к уничтожению большей части пограничья, кусочка Ямурлана и половины Харлана. А там, по мнению иных ученых, демоны перегрызутся меж собой, увидев, что не в состоянии расширять далее свои владения. И все как-нибудь уладится само собой. В конце-то концов, на континенте тысячи лет существуют Хельстад и Ямурлак с их нечистью. И обитатели Хельстада не лезут наружу, а черные маги и чудища Ямурлака и вовсе благополучно вымерли, лишь редкие экземпляры той или иной породы еще скрываются в глуши. И континент вовсе не провалился в тартарары, наоборот. И еще, единственным из государств Севера, уцелевшим в своих нетронутых границах, так и осталось королевство Шаган. Если вы хорошо помните географию, оно не защищено никакой рекой. Но демоны отчета туда так и не вторглись. Это вселяет дополнительные надежды в души государственных мужей. Старые, как мир, надежды, сводящиеся к простой формуле. Авось как-нибудь образуется. Алары? Аларам в высшей степени наплевать. Их войска могли бы за пару часов смести эту нечисть с лица земли. Но им пока что плевать. По их меркам, все началось совсем недавно. Что для Лара 150 лет? Их самих никоим образом не может коснуться. Первое время они еще развлекались, охотясь на тех тварей с воздуха. Но потом забава наскучила. «Ах ты!» — сказал Сварог. «Дайте мне добраться назад. Я возьму свои корабли и такое устрою». «Если вам разрешат», — — сказал Борн, не глядя на него. — А вам, скорее всего, не разрешат. Здесь своя большая политика.
Но у меня есть личная дружина, боевые корабли.
Борн медленно повернул голову и посмотрел ему в глаза. Эта дружина и эти корабли принадлежали еще вашему предшественнику. Неужели он не догадался бы их использовать? Неужели он в одиночку странствовал по земле, полагаясь только на собственный меч, потому что не догадался?